Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой долгожданный собеседник, который так, собственно, помогает, работает на благо нас всех, друзья, на благо нашего ментального здоровья, что в подкаст эту рыбку золотую к нам не поймать. Собственно, сегодня у меня в гостях КПТ-терапевт Валерия Сурова. Лера, похвастайся, возможно, у тебя новые регалии, о которых я не сказала, потому что редко тебя вижу.
Да, я теперь еще и клинический психолог с практикой в психиатрической клинике, поэтому еще больше возможностей для помощи нашим слушателям. Вообще, Дариш, привет, очень рада тебя видеть, слышать и обсуждать с тобой сегодняшнюю нашу тему, которая мне видится очень близкой, я думаю, и актуальной для большого количества людей.
Ну, друзья, собственно, Валерия теперь попала в мой кружок по интересам. Психиатрические больницы — наше все. Друзья, на самом деле, шутить на эту тему не хочу, не буду, не выбираю, потому что, друзья, как говорится, все мы, те, кто не больны, они недостаточно диагностированы, поэтому это то, что очень рядом, друзья, и понятие здоровья-нездоровья, мы с тобой много об этом говорили, где это грани касаемо нарциссов, да, где это уже расстройство, где это акцентуация характера, где это какие-то наши наклонности. Так или иначе, они есть в каждом из нас. Давай сегодня поговорим, ты выбрала сложную на самом деле тему, так называемый термин ВДА, это взрослые дети алкоголиков, друзья. Об этом мы никогда, кстати, не говорили ни с тобой, ни в целом в наших подкастах, но то, что я вижу тенденцию, то, что приносят клиенты, как-то это так вскользь проходит. На самом деле это влияет на очень многие процессы и взаимодействие нас с самими собой, с другими людьми и, собственно, все то, что нас окружает. Давай поговорим, кто такие дети вообще, взрослые дети алкоголиков, как это может проявляться и вообще проявляется ли это как-то в жизни этих людей, в каких-то аспектах, или, в принципе, это то, что есть, что нужно принять, друзья, и как-то, вот, ну, собственно, жить дальше. Жить дальше в любом случае, но вопрос, собственно, как?
Угу. ВДА — это не какое-то заболевание или какое-то расстройство, это термин, которым психологи решили обозначать определенный тип характера людей. Они заметили, что когда ребенок растет в определенных травматичных условиях, то наблюдаются уже у взрослых людей одни и те же схожие черты характера, в котором в будущем можно прогнозировать, как этот взрослый человек будет функционировать и с какими сложностями он будет сталкиваться. Кто же такие ВДА? Это так называемые дети алкоголиков, но на самом деле это выходцы и не только из алкогольной семьи, но и из другой дисфункциональной семьи. Это могут быть и не такие страшные и вот ужасные семьи на первый взгляд. Это может быть семьи, где мама родила второго ребенка, заболела депрессией послеродовой и на год выпала из обслуживания потребностей своих детей. Или это может быть развод, и когда родители разъезжаются в разные стороны, на какой-то период тоже времени функции семьи полностью не выполняются. То есть какая семья дисфункциональная? Та, которая не выполняет свои функции в полной мере, либо частично какие-то функции. А какие у нас функции семьи для детей? Это безопасность, удовлетворение потребностей, удовлетворение желаний, обучение навыкам, причем навыкам не таким, чтобы готовить, убирать и как-то выйти замуж, потом социализироваться. Это навыки, и что делать, если не знаешь, что делать, что делать, если плохо. То есть семья выполняет огромный функционал, и дети, которые выходят из дисфункциональных семей, они вот этим навыком не обладают и, скорее всего, будут иметь вот одни и те же схожие сложности, про которые мы сейчас будем говорить. Не каждая дисфункциональная семья является алкогольной, но каждая семья алкогольная является семьей с дисфункцией. И из этого уже вытекают те общие черты, про которые будем говорить сегодня.
Видите, друзья, тара-та-там. То есть тут как бы ВДА — это такая сборная солянка на самом деле наших взаимоотношений. Вот хочется сразу тебя, наверное, поймать, собственно, за твои слова. Давай все-таки расскажем подробнее, хотя бы тезисно, что такое дисфункциональная семья. Потому что, когда мы говорим про взрослых детей-алкоголиков, нам сразу представляются вот те самые семьи, которые считаются неблагополучными, если говорить на русском, да, согласно российскому законодательству, где дома бардак, нечего есть, дети скитаются по улицам, родители ведут какой-то беспорядочный образ жизни. И, друзья, кажется, как будто бы это нас не касается, потому что все-таки аудитория нашего подкаста — это те, кто как минимум имеют возможность слушать наш подкаст. Да? Чаще всего вы живете по всему миру, судя по вашей географии, по нашей статистике. Но если взять Россию, не беря Москву, Петербург, а какие-то крупные города, хотя здесь этого тоже достаточно, и достаточно посмотреть сводку новостей, друзья, как бы такую регулярную, знаете, нашу ежедневную, не то, что нам по Первому каналу и остальным показывают, а вот просто нашу сводку новостей за день, то становится, если честно, дикой. Тут мы берем и количество смертей, количество побоев, происходящих в праздничные дни, выходные дни, просто на неделе. А если копнуть регионы, то там ситуация еще более критичная. И на это есть свои причины. Это отсутствие работы в том объеме, который достаточно. Это отсутствие достаточной оплаты труда. Людям банально не хватает возможности, сил, ресурса поддерживать себя. И там, собственно, как вы понимаете, о психологии не представляется возможным думать, нет такой возможности. Я ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто, собственно, живут там в малых городах нашей родины, конкретно нашей с Лерой, но эта проблема и эта трагедия, она есть. И давай поговорим, что это еще такое. Ведь зачастую дисфункциональными семьями оказываются часто те, на которые мы даже не думаем.
Ну, конечно же, большую часть дисфункциональных семей занимают, когда родители имеют зависимости, любые другие зависимости, не только алкоголь, наркоманию. Это же могут быть и химические зависимости. От того, насколько эта семья повреждена и насколько она дисфункциональна, такая концентрация этих черт ВДАшных перейдет на ребенка. Но какие это могут быть еще семьи? Как я уже сказала, что главное, чтобы семья выполняла свой пул функций по отношению к ребенку, к самому незащищенному члену этой семьи. Если ребенок, находясь в семье, имеют полную семью, и никто не употребляет ничего. И в целом, посмотришь на них, они выглядят вполне благополучно, но если в этой семье ребенок не может прийти к родителям со своими проблемами, со своими чувствами, и получить какую-то адекватную реакцию, какое-то контейнирование его чувств, то эту семью уже можно считать частично дисфункциональной, поскольку функция контейнирования и обучения навыкам, она здесь отсутствует. Семьи, в которых присутствует насилие, от насилия по отношению к родителям, папа может тиранить маму, или там наоборот, или они оба родителя могут выбирать метод воспитания через побои, это тоже семья будет считаться дисфункциональной, потому что функция безопасности в этой семье для ребенка тоже будет выпадать.
Окей, хорошо. Вот если взять такие, друзья, опять же, это средняя по больнице, но вот если взять, что объединяет всех этих детей? Вот как, условно говоря, если уж наш с тобой выпуск называется «Взрослые дети алкоголиков», как дальше может складываться жизнь? Я подозреваю, что не единственный сценарий, но какие могут быть черты? Ведь как могут сейчас кто-то послушать нас и скажет, который, допустим, к примеру, имел такое в анамнезе, это справочно так, ну, многие люди в России, к примеру, за другие страны не берусь, что у них есть в анамнезе там папа алкоголик или какие-то сложности в семье, то самое название, друзья, давайте возьмем в кавычках «дисфункциональной семьи», как-то по-умному это очень. Но если про жизнь, как это может дальше проигрываться в жизни вот того выросшего взрослого ребенка?
Все семьи очень разные, и очень много всяких нюансов и дополнительных факторов, которые могут влиять на ребенка. Очень важно, один употребляет родитель или двое, как часто, на какой стадии алкоголизма находится или зависимости. И это все складывает такую некую концентрацию этих черт. Поэтому обобщать всех и всех под одну гребенку, ну, наверное, некорректно. Ну и точно некорректно. Хотя вот на сайтах ВДА вот есть такие сайты, есть целое сообщество в каждом городе, там есть список черт. Вот прям его можно зайти, почитать. Но, наверное, то, что основное встречает, самая главная черта детей из дисфункциональных семей – это низкая самооценка. И как будто бы условий для того, чтобы эта самооценка была адекватной, там, в принципе, вообще и нет. Зато существует очень много условий, которые эту самооценку только глубже будут закапывать на более низкий уровень. Что нам нужно для того, чтобы у ребенка была адекватная самооценка, и он мог верить в свои силы и справляться со сложностями? Нужно, чтобы его взрослые отражали. Но в алкогольных семьях, если, ну, болеет, например, только один родитель, а второй не болеет. Нам вот американские коллеги говорят про то, что для здорового ребенка достаточно одного здорового родителя. И казалось бы, если употребляет только папа, а мама хорошая, не употребляет ничего, она работает, заботится и всю семью тащит, то вот он, этот один родитель здоровый, который может вырасти здорового ребенка, гармоничного. Но в реальности не так, поскольку если родитель у нас один употребляет, он зависим от алкоголя, то мама, ну, чаще всего, ну, не всегда, она, как правило, созависимая. То есть один родитель занят своей болезнью, а другой родитель занят другим родителем. И, по сути, никого из здоровых, зрелых родителей, способных воспитать ребенка и заниматься его потребностями, нет. Он остается один, даже если внешне о нем заботятся. Поэтому низкая самооценка почему происходит? Потому что отражать ребенка, хвалить его за его достижения, ругать его там, где он не прав, подсказывать, как менять свое поведение, как будто бы и некому. Поэтому он растет один, вот как бы без адекватной самооценки. Как еще дети понимают о том, что они ценны? Когда их желания слышат, когда их потребности удовлетворяются, когда они чувствуют ласку, любовь. Но как будто бы в дисфункциональной семье вообще не до этого. Есть посерьезнее проблемы, поважнее. Еще такие семьи, они же... Алкоголизм выглядит как стадия запоя. Ну вот от запоя до запоя. И даже если наши слушатели, там, вспоминая свое детство, поймут, что вообще-то папа как бы пил, но не так уж и часто. Ну, там пару раз в год какие-то там запои на неделю. В целом не сильно так большая концентрация этого травмы должна быть. Но между этими запоями эта семья живет в другой проблеме, в сокрытии этой проблемы. Вот есть такой страшный секрет семейный, что нужно скрывать. Не дай бог папа сорвется. И вот это тоже всем предлагается в семье поиграть в игру. Давайте поиграем в то, что мы сейчас все некрасивое, страшное в дальнюю комнату запихаем, дверь закроем, а красоту только будем всем внешне показывать. И ну, так, есть даже термин «фасадные семьи». Это такие семьи, в которые маскируют проблемы. И не обязательно алкоголизм. Любые другие проблемы маскируются. И даже они могут вот, маскироваться не, и отгораживаться не только от внешнего мира, но и внутри семьи, от детей. Но тем не менее, вот это вот ощущение напряжения, в котором растет ребенок и не понимает, что происходит, оно все равно есть. И поэтому он начинает чувствовать себя каким-то дефектным. Что-то происходит, что-то не так, я не такой, как все. Что-то вот какая-то проблема есть в семье, но я не понимаю, какая. Плюс еще в таких семьях еще часто бывают двойные послания от родителей. Да, папа пришел пьяный, он там на всех накричал, но шумел, было страшно, но ничего страшного, он утром протрезвеет, все в порядке, у нас проблем нет. И тогда еще ребенок отучается слышать себя, доверять своим чувствам, доверять тому, что он видит. И как будто бы это недоверие к себе еще один камень в огород вот низкой самооценки.
Вообще, друзья, тема сложная, страшная. Ты мне сейчас называешь... Эти условия, друзья, знаете, как Григорий Остер, «Вредные советы», я надеюсь, что я правильно назвала, что сделать, чтобы у человека была, да, нестабильная, и, как мы с тобой говорили, низкой и высокой самооценки, ее как таковой нет, есть нестабильная, неустойчивая самооценка. И действительно, друзья, в таких семьях есть один большой секрет. Это какой-то такой груз, который чаще всего также виснет на детей. И это очень повзрослевшие дети. Это дети, которые понимают, что с их семьей что-то не то. А поскольку мы все-таки вот та самая потребность, друзья, из пирамиды Маслоу, о чувстве принадлежности, необходимости чувствовать себя принадлежным какой-то стае, да, и семья — это самое главное. Мы всегда говорим, значимые взрослые, родители, неважно, кто это, отец, мать, бабушка, дедушка. Тут происходит сразу какое-то понятие дефектности. То есть в моей семье есть какая-то тайна, в моей семье есть что-то, что отличает нас от всех остальных. И ты вот сказала про фасадные семьи, я абсолютно согласна, потому что даже во взрослой жизни мы видим этих людей, которые всегда вот нужно любой конфликт пригладить, в нашей семье все должно быть идеально. И вы представляете, какое там напряжение внутреннее, сколько энергии туда утекает, что мы с этим живем. Многие дети, точнее взрослые дети, да, будем называть их так, они же стараются эту историю, будто бы ее вообще не было. Будто бы в моей семье этого не было. Да, папа пил, да, а насколько часто, там, как проверить, да, иногда он меня колотил, да, что-то было. Но как будто бы наша психика, и не как будто бы, а так и происходит, друзья. То есть ребенку, чтобы выжить, нужно как-то это в себе контейнировать. Психика не справляется с этим. Мы всегда, друзья, говорим о наших способах. Даже если брать расстройство пищевого поведения, какие-то обсессивно-компульсивные расстройства, тревогу, тревожно-депрессивное расстройство. Как психика смогла, так и справилась. То есть она ушла вот в то состояние. А в этом случае психика как будто бы вот в случае забывания, где очень часто у тебя клиенты, к примеру, которые не помнят какие-то отрывки своей жизни, особенно детства, подросткового возраста, вот там происходит травма, и там капсулируется. То есть просто лучше забыть, лучше отключиться. И почему в периоды, друзья, сильного болевого шока мы часто падаем в обморок. Люди часто падают в обморок, потому что просто мозгу проще отключиться, чем проживать этот опыт. А зачастую ментальные наши психологические травмы, они намного больнее, вот эта боль, она больнее, чем физическая. Что еще, Лер, может быть вот именно во взрослой жизни, как может проявляться, ну, скажем так, отпечаток вот такого детства? Что еще, на что еще обратить внимание те, кто нас слушает?
Дети, которые растут в таких семьях, они еще не могут быть долгое время, которое им нужно детьми. То есть происходит ранее неадекватное возрасту и развитию психики взросления. То есть такие маленькие взрослые, которым нужно спасать родителей, нужно заботиться о родителях, удовлетворять их желания в комфорте, нужно быть удобным, не делать им лишние хлопоты, нужно сильно помогать несоизмеримо возрасту по дому, нужно заботиться о младших братьях. Если мама, папа находятся сейчас в каком-то ауте, папа бегает за бутылкой, мама бегает за папой, ну, конечно же, это выглядит не так всегда утрированно, это выглядит в более смягченном варианте. Мама, может быть, берет на себя обязанности папы и работает на двух работах, в то время как там папа тоже стараюсь, но тем не менее, все равно на ребенка в таких семьях непомерная нагрузка ложится, и ему приходится взрослеть сильно раньше. И казалось бы, ты, будучи маленьким, приобретаешь навыки, адаптируешься ко взрослому миру раньше, ты должен быть сильно успешнее, дальше, быстрее и выше прыгать. Но в реальности происходит так, что эти дети, вырастая, становятся взрослыми, которые чувствуют, что они что-то упустили в этой жизни, что как будто бы они проживают не свою жизнь, что-то не так происходит в этой жизни. И уже будучи 30-40-летними, они себя чувствуют псевдовзрослыми. Они себя чувствуют маленькими внутри. Но в то же время, вот казалось бы, вот если ты еще и чувствуешь себя маленьким внутри, но при этом опять же такой мини-парадокс и такой конфликт происходит, что по-настоящему детские качества, которые есть в каждом из нас, которые я культивирую и всем своим клиентам говорю, взращивайте в себе, в этом очень приятно и круто, детские качества такие, как легкость, спонтанность, умение веселиться, такая непосредственность. По-настоящему детские качества в детях ВДА, которые рано повзрослели, отсутствуют. Во что это выливается? В то, что они не могут расслабляться, они не позволяют себе долго отдыхать, и вообще отдых для них должен быть заслуженный. Причем заслуженный не по каким-то объективным результатам. Закрыл там годовой план или заработал такую-то сумму, которую хотел. Их заслуженность оценивается их страданиями, так скажем. Вот если они выстрадали этот отдых, уже истощены, у них нет сил, тогда они заслужили отдых. Но какое-то такое праздное времяпровождение, полежать там в субботу на диване весь день, посмотреть фильмы или вообще ничего не делать, для них это на самом деле мука. Они себе это либо не позволяют, либо если их уже заставили это сделать, то происходит это все с таким горьким послевкусием чувством вины. Вот. И из этого же следует их следующая характеристика, характерная черта — это постоянно быть нужным. Они хотят быть нужными. Находят они эту возможность для себя, но чаще всего в работе. Вот. Поэтому среди детей ВДА, среди взрослых таких, трудоголизм очень сильно даже процветает, поскольку что такое трудоголизм? Это когда работа занимает так много времени, так много энергии в твоей голове, что на другие сферы не остается. Вот. Для ВДА работа является способом избежать чувства покинутости, ненужности, плюс работа — это весьма понятная деятельность. Ты вот делаешь, получаешь за это деньги, и как будто бы какая-то некая стабильность. Та стабильность, которой у них не было в детстве, того контроля, которого не было в детстве, контроля ситуации. Они абсолютно были беззащитны перед там, пьянством папы, например, или мамы. Я просто говорю, как чаще распространено, немножко чаще. Вот. Они были абсолютно беззащитны, и они не могли это контролировать. А сейчас в своей работе они могут это и контролировать, и получают необходимое чувство нужности, и есть какие-то еще чувства безопасности, и в целом это удобный способ избегать каких-то чувств. Но быть нужным — это же черта созависимости. И получается, что выйти из такой семьи, в которой даже не было таких сильных последствий, как там никто не валялся под забором и с ножом друг на друга не кидался, из этой семьи выйти здоровым, несозависимым, без этих черт практически невозможно. А для чего нам нужна независимость? Для того, чтобы почувствовать ну, почувствовать свою самость, почувствовать свои силы, отделиться от родителей, друзей, от общества, для того, чтобы поверить в свои силы и наконец-таки по-настоящему взрослым стать и справляться с этим миром. Вот для чего нужна независимость. И опять же, это подтверждает, почему ВДА чувствует себя маленькими, потому что есть еще это ядро созависимости, которое в них очень даже ярко процветает. Говорят еще, что как будто бы для ВДА есть несколько вариантов развития событий дальнейших. Это либо самому начать употреблять, либо выйти там замуж, связать или жениться на зависимом, стать созависимым, как другой родитель, один из, либо стать, как частный случай зависимости, контрзависимым, либо настолько сильно патологически, невротически избегать алкоголя, что в конечном итоге это все равно приведет к зависимости. Но, на мой взгляд, это вот слишком однобоко было и вот как-то катастрофизировал бы это, этот термин и это явление. Не так. Не совсем так. Бывает много разных других вариаций, и ВДА может выбрать себе здорового партнера, и у него будут какие-то черты сильнее проявляться и сильнее мешать ему, доставлять ему дискомфорт и несчастье, какие-то слабее. Он может выбрать здорового партнера, но он будет с ним строить такие отношения, которые все равно будут причинять ему страдания. Может быть, даже у него будет хороший, любящий, заботливый партнер, но он будет делать все так, для того, чтобы чувствовать себя все равно угнетенным. Никогда не будет спорить, будет соглашаться, будет все равно для этого даже здорового партнера удобным, будет все равно опасаться, что сейчас что-то произойдет, он опять выкинет, или мы с ним расстанемся. Не может быть все время так хорошо. В детстве у меня так не было. Вот. Поэтому и близость, установление близости, она же предполагает все равно уязвимость, ну, определенную, что себе ВДА позволить никак не могут.
Да, друзья, тема такая. Она очень скользкая, очень сложная. Сказать, что это никак на нас не повлияет, вот если в сухом остатке, невозможно. То, что вас это не травмирует, еще раз повторю, отмотайте на 6 минут назад, когда я говорила о том, что психика просто защищается. И да, действительно, здесь бы как бы сценарий этот мой был следующий тебе вопрос, что очень часто есть сценарий, когда папа пил, и действительно, когда приводят и к нам психоневрологические диспансеры, психиатрические клиники, ты сама знаешь, что мы всегда спрашиваем, есть ли в анамнезе алкоголизм, или есть ли у кого-то из родственников зависимость от психоактивных веществ или чего-либо другого. И с одной стороны, часто так, потому что, друзья, это привычная модель поведения. И очень часто такие родители, начиная с того, у нас тема алкоголизма – это не тема сегодняшнего нашего выпуска, но даже какие-то привычки, которые вспоминают пациенты, уже они не являются клиентами. Это что в детстве было вот как нормально там чокнуться рюмочкой, там чем-то еще, как-то родителям все это казалось весело. И как будто бы, с одной стороны, это может быть секрет, что папа пьет, а с другой стороны, это как будто бы показывается как норма. То есть это какая-то такая норма потребления, вот тот самый наш кухонный алкоголизм бытовой, который сейчас, друзья, кстати, стал ничуть не меньше. И на самом деле, если раньше в Советском Союзе, в постсоветском пространстве пили, хлестали там, я не знаю, спирт или водку, потому что ибо ничего не было другого, то сейчас мы пьем хорошие вина, к примеру, если взять прогрессивные страны. И можно сказать, что это окей, в Европе так пьют и классно, в Европе, да, но там тоже есть процент алкоголизма. У нас просто это сильнее развито. Наверное, это вот как бы все-таки мы не выработали фермент. И, друзья, если брать алкогольную зависимость, это, естественно, больше, чем биология. Это, естественно, больше, чем генетика. Это в том числе огромный вопрос психологии. И ты сказал про зависимость трудоголизма. А по сути, для меня это оборотная сторона того же алкоголизма. Просто у кого-то тяга к жизни, вот тот самый инстинкт самосохранения, что я хочу жить жизнь не такую, как я видел, там живет моя мама, которая не могла уйти от папы, или наоборот, папа, который спасал маму. А я хочу вот сам себе сделать, вот как-то создать свою жизнь. И тогда я буду много-много работать, чтобы у меня вот была вот эта возможность. Только проблема в том, что счастье жизни там не приходит. И второй момент, как раз о котором сказала ты, это контрсценарий. Это когда я настолько буду избегать алкоголя, каких-то там психоактивных веществ, потому что я видела какой-то ужас. И тогда, условно говоря, я выбираю себе партнера, вот тут парадокс, друзья, это часто бывает, это очень грустно. Я выбираю себе, там, не знаю, не пьющего какого-то благополучного партнера, ну, скажем так, в кавычках благополучного. А потом я своей тревогой, вот этим неврозом, что он выпивает бокал, а я уже хожу шакалом, и многие из вас, наверное, знают таких жен, которые уже ходят вокруг своих мужей, собственно, как акулы, и смотрят, чтобы он не выпил лишние рюмки. И представляете, какое там напряжение? Ну, это то же самое, как очень часто есть такая эта шутка, хотя это не шутка, когда жены говорят, ты мне изменяешь, ты мне изменяешь, ты мне изменяешь. Нет, дорогая, я тебе не изменяю. Нет, ты изменяешь мне. И рано или поздно измена происходит, потому что ты за нее как будто бы уже получила. Знаете, это как в Америке, в американском уголовном кодексе, там же есть право на то, что если тебя неправильно осудили, будь это даже убийство, ты имеешь, и ты отсидел за это, ты имеешь на него право. Парадокс? Парадокс. Но здесь также срабатывает психика. То есть мы как будто бы феноменально, вот психика ищет все тот же сценарий, то есть то, что мы не прожили в детстве, друзья, возвращаемся вот там, гештальт, то есть условно говоря, что такое гештальт? То, что, если грубо на русском языке, наша психика не прожила нормальным образом в детстве, она закольцевалась, и она будет искать опять притягивать те же сценарии, тех же людей, чтобы перепрожить этот опыт, перепрописать. Соответственно, вы понимаете, что это не на осознанном уровне, это наши бессознательные программы. И таким образом, каким-то к нам приходит клиентка и говорит, у меня папа был алкоголик, потом я вышла замуж за Петю, он не пил, был работящий, хороший, меня любил. Но потом он почему-то запил через там, 10 лет нашей совместной жизни и колотить меня начал. Говорю утрированно, собирательный образ. Психика пытается перепрописать. То есть и тут вопрос, либо мы все-таки выбрали Колю с такими там задатками, который все-таки был к этому склонен. То есть встретились два созависимых. Есть такое понятие, друзья, не будем сейчас раскрывать. Загуглите термин «алкогольная семья». Созависимы все, правильно ты говоришь. Созависима жена. Почему в терапии вот алкоголиков, наркоманов, не знаю, любая зависимость – лечится вся семья, потому что вся семья в этом, то, о чем мы с тобой начали подкаст, дети в этом замешаны, которые как раз-таки становятся теми самыми взрослыми детьми, которые берут на себя функции стабильности, безопасности, защиты, заботы. Мне клиентка, с ее позволения, рассказывает этот пример, она говорила, ты знаешь, какой-то момент жизни, я помню себя там лет в 9-10, я реально была готова на то, чтобы пойти работать, и просила маму, уйди от отца, уйди, я заработаю денег. Вы вообще представляете, если так вздуматься, 9 лет ребенку. И это уже сказать, что это не влияет, конечно, влияет. Но у кого куда? У кого на взаимоотношения с людьми? У кого на взаимоотношения с собой? У кого на действительно на что, о чем ты говоришь, любые заканчивающиеся на слово «измы»? Кто-то уходит в невроз, контрзависимость. Но вот если Лер говорит так, я взрослый ребенок, алкоголь из семьи, ну, условно говоря, да, там я ребенок алкоголиков. Любой, подставьте любой дисфункциональной семьи. Что, собственно, мне делать? Как мне выходить из этого сознания? Ведь это что-то, что было. Вот нас сейчас могут послушать, мы с тобой почти полчаса об этом говорим. И сказать, ну окей, да, это про меня. И что мне теперь с этим делать? Родителей я не поменяю. Возможно, их уже нет живых. Или, возможно, у меня там... Часто мы даже не осознаем злость, обиду и какое-то непринятие к ним, ведь это тоже капсулируется. У меня были прекрасные родители, просто была тяжелая жизнь, и они немножко как-то себя вели, вот как могли, так и могли. И тут у нас мы боготворим часто маму, которая, собственно, тянула на себе всех детей, тянула отца, который пил, работал на 4 работах, ей тоже было не до меня. Ну, потому что, а как выживать было? И тогда тут поднимается еще стыд и вина. И тут вообще вот этот сложный клубок. То есть мой к тебе вопрос. Вот что, собственно, в этой ситуации делать? И вообще с чего начинать? Как ты работаешь с этими клиентами?
А стыд и вина, вот добавлю, присутствуют всегда. Как и постоянная тревожность за все. Это вот просто фоновая тревожность обо всем, за всех. Перфекционизм, точнее. И в конце концов, то, про что ты говорила, там, выбрать Колю, который потом запьет, или вообще ни с кем не создавать отношения, никого не заходить замуж, это все об одном и том же. Либо я иду по пути созависимости, выбирая такого партнера и, там, не знаю, вступая в него в любовную зависимость, в еще какую-то зависимость с этим человеком. Ну, контрзависимость — это тоже созависимость. Либо я ухожу в зависимость. И то, что я сказала про трудоголизм, это же и есть зависимость. Еще бывает... В РПП они уходят, в шопоголизм, в игроманию, не знаю, во что угодно. И в любом случае это всегда побег вот, от реальности. Он даже может напоминать какие-то запои, как, например, с компульсивным перееданием или с шопоголизмом. Мне было очень плохо, я зашла на сайт, все скупила, все деньги потратила и не знаю, как это случилось. потому что всплывает тут импульсивность, тоже детская черта, которая не была разрешена в ВДА в адекватном возрасте, а теперь она вот так, такими вспышками импульсивными вылезает во взрослом возрасте. Вот, поэтому что же делать? Как я вначале сказала, что это не болезнь, не расстройство, и это является очень позитивной информацией. Да, это набор качеств. Скорее всего, вам очень некомфортно жить. Скорее всего, вы либо в отношениях, либо в работе заваливаетесь. Скорее всего, и там, и там. Вот. И живете некомфортно. В конце концов, вы либо в одной сфере, либо в другой придете к выгоранию, к депрессии. Вот чтобы до этого не довести, нужно сейчас вычленять вот эти ваши дискомфортные симптомы, перфекционизм, там, тревогу, может быть, вы ее чувствуете, именно ее. Вы не, в целом вы не замечаете за собой каких-то сильных проблем, но вот тревога какая-то фоном все время происходит, низкая самооценка, и угождаю своему работодателю. Или там еще я думаю, что раз они меня приняли на работу с такими дефектами моими, секретами, то, скорее всего, я им должен. И вы перерабатываете, и другой жизнью не живете. И баланс у вас во всей остальной жизни имеет свою такую дисгармонию. И вот когда вы вот эти поверхностные признаки видите, что вам как-то не очень сильно комфортно живется, имеет смысл заниматься, приходить в терапию и разбираться. Скорее всего, там мы вот за веревочку вытащим целый клубок каких-то проблем, но ВДА, как бы синдром ВДА хорошо подается корректировке. Да, не быстро, прям сильно не быстро, но это возможно. Начинать терапию нужно как можно раньше, плюс еще необходимо будет посещать группы ВДА, если есть такое желание, если вы чувствуете, что все проблемы эти только у вас одного, то когда вы приходите в группу, вы видите, что там одинаковые истории у всех, одинаковые проблемы, вы не один, и что не такой уж вы дефектный и изгой общества, что есть такие же, как вы, и что люди там на разных стадиях выздоровления, вы можете получать из этого тоже позитивный какой-то опыт. Поэтому терапия, группы и это работа. Действительно, это работа. Но это того стоит, поскольку если все эти последствия вашего детства не устранять, не терапевтировать, не возвращаться к своему внутреннему ребенку, не взращивать эту часть. Вообще у ВДА вот эта тема с внутренним ребенком как будто бы заблокирована, потому что в детстве было понятно, что быть ребенком небезопасно, это тревожно очень сильно, ты беспомощный, ты ничего не контролируешь, и вообще есть проблемы посерьезнее, лучше побыстрее вырасти. И даже в терапии, вот когда обсуждаешь с такими людьми внутреннего ребенка или какую-то детскость, они не понимают зачастую, о чем идет речь, зачем это нужно. Но вот это как раз-таки систематически как бы работа в терапии над этой темой тоже дает очень большие результаты и большой такой выброс энергии, вот этой легкости, непосредственности, которая в целом отвечает за нашу какую-то радость и счастье. Поэтому каких-то волшебных таблеток, способов других, их, наверное, не существует. Может быть. Хотя нет, я не знаю ни одного ВДА, который бы сам себя вытащил. Слишком большая нагрузка была на ребенка, слишком недозрела психика. Она пока не способна справляться самостоятельно со сложностями. Хотя и внешне такие люди могут выглядеть весьма успешными. Но это тот же фасад, который они привыкли строить, еще увидели, как строили их родители. Вот если чуть-чуть тоже копнешь, там все это разваливается.
Абсолютно с тобой согласна, потому что, друзья, быстрых изменений не бывает. Бывают, да, те механизмы, которые мы даем, те навыки, которые мы даем в терапии, те самые долюбить себя, доласкать, тот самый внутренний ребенок, без которого, друзья, не сформируется тот внутренний взрослый, который мы зачастую называем внутренней опорой, который отвечает за то, как строится наша жизнь и взаимодействие с другими. И мы с тобой уже как-то говорили в наших наполеоновских выпусках, что одна из наших миссий — это чтобы мы перестали, наверное, наши дисфункциональные какие-то неработающие, друзья, установки, паттерны поведения, то, о чем мы с тобой говорим всегда, передавать нашим детям дальше. Потому что времена меняются, и, друзья, я всегда говорю, что нет смысла. Вот с одной стороны говорят, сейчас модно обвинять во всем родителей. И тут ты уже, мне кажется, стал родителем, ты уже априори виноват, что ты просто родитель, потому что ты уже где-то накосячил точно. Вот Валерия сама является мамой, она знает, о чем я говорю. То есть это то, что ты уже как бы виноват априори. Мне кажется, какое-то вот если в крайних стадиях, там уже чувство вины, и многие нам пишут, что я вот слушаю некоторые выпуски, А где-то я тоже так поступала со своим ребенком, и все, там, хана ребенку. Друзья, психике нужны травмы. Она об нее оттачивается, и они в любом случае будут. Если не от вас, то где-то еще, потому что мы не живем в безвоздушной среде. Но я всегда говорю о том, что нет смысла воевать с родителями. Они уже не такие, как были там в вашем детстве. Возможно, их вообще нет живых. Но наша ответственность, друзья, чтобы нам было комфортно жить вот с собой, с другими и вообще в этом мире. Соответственно, воспитывать детей и растить такими, чтобы им, собственно, у них будут свои вопросы к нам. Это 100%, друзья. Но хотелось бы, чтобы это не были те, о которых мы с тобой говорим, как минимум в этом выпуске. Потому что все равно, друзья, вот еще раз повторю, это, наверное, ключевое ядро нашего выпуска сегодня, что в таких семьях дисфункциональных, да, вот мы говорим об общающей ВДА, все-таки пазл складывается, задействованы все члены группы. А ребенок, к сожалению, который не может отвечать, да, за своих родителей, мы за них, правда, не отвечаем, он просто оказался втянут и поддерживающий, наверное, от меня, что это точно зачем-то было ему нужно. Наверное, как-то вот мы где-то выбираем все-таки те сценарии и ту жизнь, которая нас потом делает точно во благо и точно лучше. Лера, спасибо тебе большое. Это такой сложный, сложная тема, друзья. Вот самое главное, как бы позитивность в том, что это корректируется, если мы это изучаем, значит, это точно будет лучше.
Я хотела бы еще добавить, дисфункциональная семья – это не семья, состоящая из плохих людей. Это хорошие люди, но в какой-то период времени они выбрали неправильные способы взаимодействовать, жить, может быть, где-то не адаптировались. То есть и вам передали те правила. Нам, к сожалению, не выдают инструкцию вот, вместе с рождением, поэтому мы все выживаем как можем. И дисфункциональная семья – это семья, которая в какой-то период времени выбрала неправильные правила жить. Вот. И вы, скорее всего, их переняли, но и в ваших же силах это изменить.
Ну, это звучит как тост. Друзья, сегодня у меня в гостях был специалист нашей команды Mental Nutrition, КПТ-терапевт, клинический психолог Валерия Сурова. Напоминаю, что к ней также есть диагностическая беседа на нашем сайте, как ко всей команде. Друзья, спасибо, что вы с нами. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.